Глава 36. Кавалер Ордена Золотого Руна. Странный человек шел ночью в приднестровских плавнях. Он был огромен и бесформенно толст. На нем плотно сидел брезентовый балахон с поднятым капюшоном. Мимо камышовых делянок, под раскоряченными фруктовыми деревьями странный человек двигался на цыпочках, как в спальне. Иногда он останавливался и вздыхал. Тогда внутри балахона слышалось бряканье, какое издают сталкивающиеся друг с другом металлические предметы. И каждый раз после этого в воздухе повисал тонкий, чрезвычайно деликатный звон. Один раз странный человек зацепился за мокрый корень и упал на живот. Тут раздался такой громкий звук, будто свалился на паркет рыцарский доспех. И долго еще странный человек не вставал с земли, всматриваясь в темноту. Шумела мартовская ночь. С деревьев сыпались и шлепались оземь полновесные аптекарские капли. «Проклятое блюдо!» — прошептал человек. Он поднялся и до самого Днестра шел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию. Великий комбинатор готовился всю зиму. Он покупал североамериканские доллары с портретами президентов в белых буклях, золотые часы и портсигары, обручальные кольца, бриллианты и другие драгоценные штуки. Сейчас он нес на себе 17 массивных портсигаров с монограммами, орлом и гравированными надписями. Директору Русско-Карпатского банка и благодетелю Евсею Рудольфовичу полуфабриканту в день его серебряной свадьбы от признательных сослуживцев. Тайному советнику М.И. Святотатскому по окончании сенатской ревизии от чинов Черноморского градоначальства. Но тяжелее всех был портсигар с посвящением господину приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания. Под надписью помещалось пылающее эмалевое сердце, пробитое стрелой, что, конечно, должно было символизировать любовь евреев купеческого звания к господину приставу. По карманам были рассованы бубличные связки обручальных колец, перстней и браслеток. На спине в три ряда висели на крепких веревочках 20 пар золотых часов. Некоторые из них раздражающе тикали, и Бендеру казалось, что у него по спине ползают насекомые. Среди них были и дарственные экземпляры, о чем свидетельствовала надпись на крышке «Любимому сыну Сереженьки Костраки в день сдачи экзаменов на аттестат зрелости». Над словом «зрелости» булавкой было выцарапано слово «половой». Сделано это было, по-видимому, приятелями молодого Костраки, такими же двоечниками, как и он сам. Остап долго не хотел покупать эти неприличные часы, но в конце концов приобрел, так как решил вложить в драгоценности весь миллион. Вообще зима прошла в больших трудах. Бриллиантов великий комбинатор достал только на 400 тысяч. Валюты, в том числе каких-то сомнительных польских и балканских денег, удалось достать только на 50 тысяч. На остальную сумму пришлось накупить тяжестей. Особенно трудно было передвигаться с золотым блюдом на животе. Блюдо было большое и овальное, как щит африканского вождя, и весило 20 фунтов. Мощная выя командора сгибалась под тяжестью архиерейского наперстного креста с надписью «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», который был приобретен у бывшего иподиакона кафедрального собора гражданина Самооблаженского. Поверх креста на замечательной ленте висел орден Золотого Руна, литой барашек. Этот орден Остап выторговал у дикованного старика, который, может быть, был даже великим князем, а может, и камердинером великого князя. Старик непомерно дорожился, указывая на то, что такой орден есть только у нескольких человек в мире, да и то большей частью коронованных особ. «Золотое руно, — бормотал старик, — дается за высшую доблесть». «А у меня как раз высшее, — отвечал Остап, — к тому же я покупаю барашка лишь постольку, поскольку это золотой лом». Но командор кривил душой. Орден ему сразу понравился, и он решил оставить его у себя навсегда в качестве ордена Золотого Тельца. Подгоняемый страхом и ожиданием гремящего винтовочного выстрела, Бендер добежал до середины реки и остановился. Давило золото, блюдо, крест, браслеты, спина чесалась под развешанными на ней часами, полы балахона намокли и весили несколько пудов. Остап со стоном сорвал балахон, бросил его на лед и устремился дальше. Теперь обнаружилась шуба, великая, почти необыкновенная шуба, едва ли не самая ценная в туалете Остапа. Он строил ее 4 месяца, строил как дом, изготовлял чертежи, свозил материалы. Шуба была двойная, подбита уникальными чернобурыми лисами, а крыта неподдельным котиком. Воротник был шит из соболей. Удивительная это была шуба. Супершуба с шиншилловыми карманами, которые были набиты медалями за спасение утопающих, нательными крестиками и золотыми мостами, последним достижением зубоврачебной техники. На голове великого комбинатора возвышалась шапка. Не шапка, а бобровая тиара. Весь этот чудесный груз должен был обеспечить командору легкую безалаберную жизнь на берегу теплого океана, в воображаемом городе детства среди балконных пальм и фикусов Рио-де-Жанейро.